Будущее человечества. Космос. Константин Эдуардович Циолковский. Мы дети космоса, и наш родимый дом так спаян общностью и неразрывно прочен, что чувствуем себя мы слитными в одном, что в каждой точке мир, весь мир сосредоточен, и жизнь, повсюду жизнь в материи самой, в глубинах вещества от края и до края торжественно течет в борьбе с великой тьмой, страдает и горит, нигде не умолкая. Это отрывок из стихотворения, который Александр Леонидович Чижевский посвятил своему другу, учителю, гению среди людей Константину Эдуардовичу Циолковскому. 17 сентября 1857 года в селе Ижевском Рязанской области появился на свет младенец, окрещенный Константином, которому впоследствии суждено было раздвинуть границы человеческого сознания до космических высот и устремить его в беспредельность. В эту ясную осеннюю ночь звезды взирали на землю, не ведая, а может быть, как раз и предчувствуя, что на свет появился тот, кто скоро сможет по-настоящему приблизить их к этой планете. Сохранились разного рода автобиографические заметки, которым великий ученый придавал огромное значение. Возвращаясь по многу раз к записанным текстам, дополняя их и редактируя, он словно искал нечто упущенное или забытое. Летом 1919 года, в 60-летнем уже возрасте, Циолковский принялся в очередной раз составлять хронику событий своей жизни, озаглавив ее, на первый взгляд, неожиданно: «Фатум, судьба, рок». Но, познакомившись с историей этого духа, его исканий, сомнений, ошеломляющих взлетов и трагических разочарований великого ученого и мыслителя, ставшего олицетворением науки XX века, понимаешь, что название его жизнеописания вполне оправдано. Он интуитивно чувствовал, что какие-то неведомые небесные силы избрали для своих только им известных целей именно его, глухого чудака, про каких в народе говорят обычно, не от мира сего, но про их подвижническую жизнь добавляют. На роду написано. Циолковский был не только избран, но и находился в постоянном контакте с неведомыми разумными силами Вселенной. Писатель Виктор Шкловский, несколько раз встречавшийся со знаменитым старцем и специально для этого приезжавший в Калугу, записал по горячим следам следующий разговор. Вечер. Циолковский меня спросил: «Вы разговариваете с ангелами?» «Нет», — ответил я тихо в слуховую трубку, — «а вы?» «Я постоянно разговариваю». Циолковский считал ангелов высшими разумными существами, более совершенными, чем люди. Согласно его концепции, люди в будущем и в результате эволюции как раз и должны превратиться в ангелов. «Человек тоже преобразится», — писал он в начале XX века. «И старого, грешного человека, живодера и убийцы уже не будет на земле, будет его потомок, совершенный, ангелоподобный». Воспоминания Циолковского поражают своей лаконичностью, откровенностью и безжалостностью к самому себе. «Исполнилось 70 лет со дня моего рождения. Всю жизнь я работал. Теперь силы стали слабеть, болею, но все же работаю. Я родился в селе Ижевском Рязанской губернии. О своем появлении на свет Циолковский напишет впоследствии с полным осознанием значительности и величия данного факта. Появился новый гражданин Вселенной. Константин Эдуардович Циолковский соединил в себе дух и лучшие черты трех великих славянских народов – русского, украинского и польского. О своем отце Эдуарде Игнатьевиче Циолковском он писал так. «Отец служил по лесному ведомству, получая маленькое жалование. Жили мы небогато, и нам многое не хватало. Я мог получить только домашнее образование». А горячо любимой и рано умершей в 1870 году матери, Марии Ивановне Юмашевой, не дожившей и до 40 лет, Циолковский сообщает, имела татарских предков и носила в девичестве татарскую фамилию. Семья Циолковских, имея богатую многонациональную родословную, по духу и воспитанию была чисто русской. Это была большая заслуга матери Циолковского. Впоследствии, уже на склоне жизни, самый знаменитый из рода скажет: «Я русский, и думаю, что читать меня прежде всего будут русские». В месте своего рождения Константину довелось прожить совсем недолго. Работа уездного лесничего не слишком вдохновляла отца. К тому же обострились отношения с начальством, начались неприятности по службе, и спасский лесничий счел за благо подать прошение о переводе в Рязань. Семья прожила в Рязани почти 8 лет, до 1868 года. Об этом периоде жизни у Константина Эдуардовича сохранилось немало воспоминаний. Тем более, что в эту пору произошли события, которые повлияли на всю последующую жизнь. Чтению 7-летний Циолковский научился не по словарю или псалтыри, а по сказкам Афанасьева. Любовь к сказкам он сохранил до конца жизни и на склоне лет говорил: «К сказкам меня тянуло чуть ли не с колыбели. Бывало, пряниками не корми, дай сказку послушать». Мать стимулировала изучение алфавита, давая за каждую запомненную букву по копейке. Но как связывать слоги и понимать связанный текст, мальчик догадался сам. Возможно, это было первое открытие в его жизни. Тогда он получил свое первое прозвище. Да какое? Птица. Разве не звонок судьбы? Жизнь в Рязани складывалась из маленьких радостей и восторгов. Изумление от самодвижущейся тележки на колесах, катание на санках с ледяной горы, лазание по деревьям и крышам, плавание в корыте по большой луже, запуск воздушного змея, да не простого, а с пассажиром. На одной из реек крепилась коробочка, где сидел сверчок, пойманный дома за печкой. Одним словом, до космоса еще далеко. Хотя и тогда уже, как впоследствии писал Константин Эдуардович, я любил мечтать и даже платил младшему брату, чтобы он слушал мои бредни. И вдруг удар судьбы, настолько жестокий и ошеломляющий, что позже Циолковский даже точно не мог вспомнить, в каком году он потерял слух. Из воспоминаний. Лет 10-11, в начале зимы, я катался на салазках, простудился. Простуда вызвала скарлатину, заболел, бредил. Думали, что умру, но я выздоровел, только сильно оглох. И глухота не проходила, она очень мучила меня. Последствия болезни, отсутствие ясных слуховых ощущений, разобщение с людьми, унижение количества сильно меня отупили. Братья учились, а я не мог. И если до болезни он ничем не отличался от своих сверстников, то, пережив такую пограничную ситуацию после выздоровления, у него появилось ощущение непохожести на других людей. Позже Циолковский писал о себе. «Глухота – ужасное несчастье, и я никому ее не желаю. Но сам теперь признаю ее великое значение в моей деятельности, в связи, конечно, с другими условиями. Что же сделала со мной глухота? Она заставляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведенной с людьми. Я чувствовала себя с ними всегда изолированным, обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презираемым. Другими словами, глухота обернулась для Циолковского неожиданным благом. Сторонясь сверстников, он обрел других верных друзей, книги, позволявшие ему непрерывно заниматься самообразованием. Книг было, правда, мало, и я погружался больше в собственные свои мысли. Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Многое я не понимал. Объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума. Глухота, заставляя непрерывно страдать мое самолюбие, была моей погонялой, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь гонит. Она отделила меня от людей, от их шаблонного счастья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим навеянным наукой мыслям. Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ. В 1868 году, когда сыну Константину исполнилось 11 лет, Эдуард Игнатьевич неожиданно для всех подал прошение о переводе его на службу в Вятку. За 5 лет пребывания в Вятке в жизни Циолковского произошло много событий. Здесь, в 1870 году, он похоронил свою нежно любимую мать, а незадолго до этого неожиданно умер его младший брат Игнатий, с которым Константин был наиболее близок и которому доверял самые сокровенные мечты и тайны. Константина настолько поразила его смерть, что он почувствовал себя окончательно выбитым из колеи. Глухота все больше и больше усугубляла жизнь. «Учиться в школе я не мог», – напишет Циолковский уже в старости. «Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки». Вскоре Константин вынужден был вообще уйти из гимназии и потом уже нигде не учился, только самостоятельно. Для кого как, но для будущего отца космонавтики и, разумеется, для самой космонавтики пользы от этого получилось много больше, потому что у него появилась свобода выбора изучать именно те науки, которые необходимы были для его дальнейших исследований и открытий. К 16 годам Константин ощутил потребность ехать в Москву для продолжения самообразования. В Москве юноша углубленно занимался математикой и естествознанием. Дифференциальное и интегральное исчисление, алгебра и аналитическая геометрия, сферическая тригонометрия, астрономия, физика, механика, химия – все это было за 3 года усвоено и взято на вооружение. Уже тогда он осознавал, для чего ему потребуются все эти знания. Мысль о сообщении с мировыми пространствами не оставляла меня никогда, напишет он в старости. Она побудила меня заниматься высшей математикой. Но не только чистая наука волновала пытливого юношу. Искатель знаний из провинции жадно тянулся и к шедеврам мировой литературы. Шекспир, Лев Толстой, Тургенев, кумир тогдашней молодежи Писарев. Читал от корки до корки свежие номера журналов, где регулярно публиковались обзорные научные статьи самой разнообразной естественно-научной и гуманитарной тематики. Любимым чтением стал популярный во всем мире 3-томник крупнейшего французского ученого, физика и астронома Доминика Франсуа Араго. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. В это же время в одной из публичных библиотек он познакомился и очень подружился с русским философом Федоровым, который оказал огромное влияние на формирование мировоззрения Циолковского. Во многих философских произведениях Константина Эдуардовича чувствуется влияние старшего наставника. Это относится к проблеме бессмертия, и воскресение умерших, то есть перевоплощение, освоение межпланетного и межзвездного пространства и борьбы за нравственные идеалы в науке и общественной жизни. Оборотной стороной медали под названием «Свобода выбора» стало навсегда приклеенное к нему прозвище «Самоучка». Эта особенная и довольно редкая в научных сферах черта великого ученого выводила из себя ученых-снобов, которых на пути его многотрудной жизни встретилось предостаточно, но о которых, несмотря на их многочисленные научные звания, степени и ранги, сегодня уже никто не помнит. Зато самоучку Циолковского знает весь мир и будет прославлять до тех пор, пока во Вселенной останется хотя бы одно живое существо. В учении «Живая этика» по этому поводу говорится, что среди всех человеческих достижений остается бессмертным лишь то, что идет от сердца. Даже самые сложные вычисления, плоды одного рассудка, уходят в забвение вместе со своим Создателем при первом же противодействии. Лишь мысль, посланная пламенным сердцем, может проложить дорогу к источнику истины и вернуться к своему Создателю в виде озарения. В университетах со своей глухотой Циолковскому тоже нечего было делать. Отныне все зависело только от него самого. А силы воли, доставшейся ему от отца, Константину Циолковскому было не занимать, не то что другим братьям. Один из них, Дмитрий, уехал учиться в Петербург, поступил в лесной институт, однако, оставшись без присмотра, быстро спился и умер от белой горячки в 18-летнем возрасте. Константин же никогда не пил и не курил. И во все времена считал волю не только важнейшим человеческим качеством, на котором проверялась закалка личности, но и зримым проявлением энергии космоса. В 1928 году он даже напишет один из важнейших своих философских трактатов, который так и будет называться «Воля Вселенной». Дальнейшую свою жизнь Константин Эдуардович описывает так. «В 1880 году я хорошо сдал экзамен на преподавателя математических наук, и с тех пор, вплоть до 1920 года, когда вышел в отставку, преподавал в средних и специальных учебных заведениях, а также и в Народном университете, математику и физику, живя главным образом в Боровске и Калуге. Состою почетным членом общества любителей мироведения, астрономического общества в Харькове и других. А теперь расскажу, чем я жил и для чего. 8-9 лет впервые увидал игрушечный аэростат, заинтересовался им, стал строить сам маленькие аэростаты из бумаги. Потом я начал строить коляску, движущуюся с помощью ветра, для собственных путешествий. Отказывался от завтраков, чтобы тратить деньги на гвозди. Но подвиг сей не увенчался успехом. Отчасти не хватило терпения и материалов, отчасти надоело голодать. Лет с 15 снова и всерьез увлекся аэростатом. И уже зная математику, имел достаточно данных, чтобы решить вопрос о том, каких размеров должен быть воздушный шар, чтобы сделанный из металлической оболочки определенной длины мог подниматься на воздух с людьми. Учение о центробежной силе меня интересовало потому, что я думал применить ее к поднятию в космические пространства. На 16-м году жизни у меня был момент, когда я думал, что решил этот вопрос. Я был так взволнован, так потрясен, что целую ночь бродил по Москве и все думал о великих следствиях моего открытия. Но уже к утру я убедился в ложности моего изобретения. Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда. В 1885 году я впервые высказал осторожно разные мои соображения по этому поводу в сочинении «Грезы о Земле и о небе», и, наконец, вполне точно и определенно в работе исследования мировых пространств реактивными приборами, увидевший свет в 1903 году в журнале «Научное обозрение». Мною было опубликовано несколько работ, в которых я при помощи математического анализа старался развить и укрепить основные принципы аппарата для междупланетных путешествий. Это ракета в космическом пространстве 24 года, исследование мировых пространств реактивными приборами 26 года и космическая ракета, опытная подготовка 28 года. В молодости множество других вопросов волновало меня и побуждало предпринимать тяжелые труды. Так лет 23-24 я представил ряд работ в Петербургское физико-химическое общество. Это были теория газов, механика живого организма, продолжительность лучеиспускания звезд. Через год-два после их отпечатания знаменитый астроном Си выдвинул уже доказанные мною ранее положения. В 1892 году издал книгу «Аэростат металлический, управляемый». У нас в России эта работа прошла незамеченной. Только после многих трудов мне удалось недавно в окончательной форме указать на целесообразность существования металлических дирижаблей. Мой проект начинает осуществляться в СССР, и, судя по газетам, им заинтересовались и за границей. Так, например, хороший отзыв о нем дан Руальдом Амундсеном. Я доволен, что работал недаром. Я придерживаюсь оптимистического взгляда на будущее человечества. Я верю, что человечество не только наследует Землю, но завоюет мир планет, а может быть и мир звезд. Эту мысль я развиваю во многих моих специальных трудах. Например, в книге «Вне Земли» 2020 года. Заселение Вселенной человеком с Земли должно будет неминуемо произойти, так как вскоре Земля нам станет тесной, а техника настолько мощной, что стремление человека расширять свои владения будет легко удовлетворено. Мне теоретически удалось доказать, что техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть и посетить и изучить все планеты. Несовершенные миры человек ликвидирует и заменит собственным населением. Он окружит Солнце искусственными жилищами, заимствуя материал от астероидов, планет и спутников. Это даст возможность существовать населению во много миллиардов раз более многочисленному, чем население Земли. Тогда кругом Солнца будут расти и совершенствоваться миллиардов существ. Получится очень разнообразные породы совершенных существ, пригодных для жизни в разных атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах. В настоящий момент я закончил мое новое исследование «Сопротивление воздуха и скорый поезд» 1928 год. На основании чисто теоретических выкладок я пришел к убеждению, что в будущем может быть применен для быстрейших передвижений совершенно иной способ. Мой сверхэкспресс представляет собой вагон известной формы с плоским основанием, без колес. Основание близко прилегает к ровной площади полотна, пути, но не трется о него, так как между полотном и вагоном накачивается воздух, а идет непрерывная воздушная смазка. Вагон как бы висит на слое воздуха, вырывающегося сзади, и скорость его может достичь до 1000 км в час. По строгим расчетам, такой вагон может с разбега перелетать без мостов через самые широкие реки и даже проливы во много десятков километров ширины. Конечно, на мой проект надо смотреть как на техническую задачу, которую мы не можем выполнить сегодня, но выполним, быть может, завтра. Такова жизнь изобретателя. Всегда опережать несколько то время и те возможности, в которых живешь. Всегда выслушивать упреки за полет мысли, видеть недоверие, встречать недоброжелательство и не встречать поддержки. Наша область – область гаданий. Но как идти по нетронутым и еще темным сегодня путям научно-технической мысли, если не освещать эти пути светом научной фантазии. Однажды, при встрече с Александром Леонидовичем Чижевским, Константин Эдуардович с горечью сказал ему: «Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не сама цель». Не доросшие до такого понимания вещей люди говорят о том, чего не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем. Всю свою жизнь Циолковский ставил перед собой вопросы. Как представляем мы себе Вселенную? Жили ли мы до рождения и будем ли жить после смерти? Какова жизнь прошедшая и будущая? Стоит ли жить? Какова цель жизни? Какие поступки лучше? Что хорошо и что худо? Как сохранить здоровье, продлить жизнь? Как сделать счастливым себя, жену, детей, близких, всех людей и все живое? Не это ли предмет знания? – говорил он. На эти и многие другие вопросы он пытался ответить в своих работах. Константин Эдуардович писал много, писал регулярно, фактически жил по принципу «ни дня без строчки». Но завершенных философских произведений, таких, где сконцентрированы его главные мысли и выводы, не так уж и много. К ним следует отнести прежде всего изданные при его жизни работы «Монизм Вселенной», «Причина космоса», «Воля Вселенной», «Неизвестные разумные силы», «Нирвана», «Горе и гений», «Научная этика» и опубликованные уже спустя много лет после смерти мыслителя очерки о Вселенной, «Этика» или «Естественные основы нравственности», «Идеальный строй жизни», а также «Теория космических эр» и «Вечное теперь», две последних в изложении Чижевского. В рамках одного доклада сделать даже краткий обзор этих работ невозможно. Поэтому приведу лишь небольшой отрывок из работы «Теория космических эр». Эволюция есть движение вперед. Человечество как единый объект эволюции тоже изменяется. И, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии. То есть единая идея заполняет все космическое пространство. Космическое бытие человечества, как и все в космосе, может быть подразделено на четыре основные эры. Эра рождения, в которую вступит человечество через несколько десятков лет и которая продлится несколько миллиардов лет. Вторая – эра становления. Эта эра будет ознаменована расселением человечества по всему космосу. Длительность этой эры – сотни миллиардов лет. Третья – эра расцвета человечества. Теперь трудно предсказать ее длительность, тоже очевидно сотни миллиардов лет. И четвертая – эра терминальная займет десятки миллиардов лет. Во время этой эры человечество полностью ответит на вопрос – зачем он появился во Вселенной и сочтет за благо включить действие второй закон термодинамики. В атоме, то есть из корпускулярного вещества, вещества, обладающего массой, превратится в лучевое. Что такое лучевая эра космоса, мы ничего не знаем и ничего предполагать не можем. Допускаю, что через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова превратиться в корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы все начать сначала. Возникнут Солнце, туманности, созвездия, планеты, но по более совершенному закону. И снова в космос придет новый, более совершенный человек, чтобы перейти через все высокие эры и через долгие миллиарды лет погаснуть снова, превратившись в лучевое состояние, но тоже более высокого уровня. пройдут миллиарды лет, и опять из лучшей возникнет материя высшего класса и появится, наконец, сверхновый человек, который будет разумом настолько выше нас, насколько мы выше одноклеточного организма. Он уже не будет спрашивать, почему, зачем, он это будет знать. И, исходя из своего знания, будет строить себе мир по тому образцу, который сочтет более совершенным. Такова будет смена великих космических эр и великий рост разума. И так будет длиться до тех пор, пока этот разум не узнает всего, то есть многие миллиарды миллионов лет, многие космические рождения и смерти. И вот когда разум или материя узнает все, само существование отдельных индивидов и материального или корпускулярного мира он сочтет ненужным и перейдет в лучевое состояние высокого порядка, которое будет все знать и ничего не желать, то есть то состояние сознания, которое разум человека считает прерогативой богов. Космос превратится в великое совершенство. Лучшие мысли и озарения всегда приходили при общении с природой, в лесу, в поле, на реке или наедине с небом, ясным, солнечным, звездным или облачным, как будто сам космос нашептывал пытливому искателю истины о своих сокровенных тайнах. Энергии мысли и воображению Константин Эдуардович всегда придавал особое значение. В научно-фантастическом эссе «На Луне» Луна описана так, как будто автор сам на ней побывал. Он действительно бывал там и не раз с помощью мысли. Лунные картины, воссозданные воображением, нет, знанием ученого, настолько точны, что напоминают отчеты космонавтов почти 8 десятилетий спустя, побывавших на Луне. При помощи мысли Циолковский побывал не только на Луне. Он путешествовал по Вселенной, наблюдая там удивительные картины будущего человечества. Константин Эдуардович писал о том, что в космосе нет такой искусственной категории, как время. И то, что человек называет прошлым, настоящим и будущим, во Вселенной существует в великом гармоническом единстве. Он верил в то, что человечество ожидает прекрасное будущее, если оно выберет для себя путь духовного развития и нравственного совершенствования. И в заключение несколько афоризмов Циолковского из великого множества, оставленных им в своих записях. Будущее человечества невообразимо до такой степени, что даже самая пылкая фантазия не в состоянии представить этого будущего. Во всяком случае, оно за пределами Земли и даже за границами Солнечной системы. Будущее человечества в космосе. Величайший разум господствует в космосе, и ничего несовершенного в нем не допускается. Все человечество должно совершенствоваться в физическом, умственном и нравственном отношении. Высокая мысль бессмертна и служит неисчерпаемым источником благ. Высочайшая радость жизни есть радость любви. Мысли гениев бессмертны, так же, как и дела их, потому что и после смерти они продолжаются и дают бесконечный и беспредельный труд. Несчастье возвышает человека, а счастье, успех, удовлетворение страстей развращают, обезличивают и расслабляют. Пока я человек или выше, я знаю, что живу без конца в разных образах. Нужно, чтобы плохих образов не было, тогда я не приму их форму и не буду в них мучиться. Я не гонюсь за приоритетом, именем или славой. Я знаю, что работал изо всех сил и счастлив, если моя работа принесла хоть какую-нибудь пользу человечеству. Радость делает добрым. Мысль должна править человечеством. Мысль должна почитаться от мысли спасения. Телепатия – это не только одна из функций или потенциальных возможностей мозга, а самый мозг в некоторой нам неизвестной форме. Человеческая мысль не признает никаких запретов и преград и не читает ярлыков, которые невежды навесили на языки и головы. Человечество бессмертно. Путь в космос открыт в России. Я горжусь своей страной. Да, горжусь, и вы должны гордиться Родиной так же, как горжусь ею я. Я русский. И думаю, что читать меня будут прежде всего русские. Надо, чтобы писания мои были понятны большинству. Я этого желаю. Поэтому я стараюсь избегать иностранных слов, особенно латинских и греческих, столь чуждых русскому уху. Я русский. То, что сделал, делаю и сумею сделать все. Все безраздельно принадлежит России. Я хочу показать бесконечную сложность космоса. 19 сентября 1935 года, 22 часа 34 минуты, Константин Эдуардович вернулся в свой космический дом, который он покидал ненадолго, чтобы рассказать землянам о его беспредельности, вечной молодости, необыкновенной красоте и совершенстве.